Задрав рубашонки, розгой бы их как следует, — проворчал Каховский. Молоко на губах не обсохло, а уже о крови мечтают. — А вы что думаете, князь? — спросил меня Рылеев. — Знаете, — говорю, — как называется то, что мы делаем? — Как? — Растление детей. Он, кажется, не понял. По уходе моем спрашивал всех, за что я на него сердит. — Да, растление детей. Убивать гнусно, а говорить об убийстве, зная, что не убьешь, еще гнуснее. Убить государя ничего не стоит. В царском селе, на разводах, на выходах, на улице, всегда один, без караула. Пожалуй, и вправду из игрушечного пистолетика убить можно, а вот не убьем. Рука не подымется, сердце откажет. Трусы, что ли? Нет, не трусы. В полку у нас был храбрый капитан, под картечью и ядрами, как за шахматной партией, а в спальне полотенце убирал на ночь, чтобы мертвеца не увидеть. Так вот и мы с царем не знаем, полотенце или привидение. И Софьин страшный сон вспоминается мне, как бросился я с ножом убить мертвого. И лицо его над гробом ее, живое, но мертвее мертвого. Выйти из общества подло, а оставаться в нем с такими мыслями еще подлее. Я не хочу святые мощи, как сухую курицу, жевать. Не хочу растлевать детей. Не хочу обедню с Комаринской, кровь с грязью смешивать. Июля 13-го. Объявил Рылееву, что выхожу из общества. Он хотел все обратить в шутку, а когда увидел, что я шутить не намерен, вспылил, объяснение потребовал, наговорил дерзостей. Я уже было надеялся, что кончится вызовом, но вмешался Пущин и уладил все. Да и сам Рылеев как-то вдруг затих, присмирел, замолчал и отошел от меня, опечаленный, точно пришибленный. Мне жаль его. Видит, что дела идут скверно, а все бодрится, бедняжка. Ежели и все оставят общество, — объявил намедни, — я не перестану полагать оное существующим во мне одном. Может быть, он и прав, блажен, кто верует. Июля 14-го. Косович рассказывал мне о духовном союзе Татариновой. «Я, — говорит, — буду хранить в сердце моем ясное свидетельство, что пророческое слово Екатерины Филипповны есть дар Святого Духа Утешителя. Господь дал ей надо мною власть. Немощи мои несет, питает и животворит мне. Истинно мать моя, Богом данная». Чувствую, что в отеческий дом пришел, как дитя к матери. Катерине Филипповне был вещий сон обо мне грешном. Велела передать свое благословение. Он зовет меня к ней. Одно де маменькино словцо исцелит вас лучше всех лекарств. Может быть, пойду. Не все ли равно куда? В английский клуб, на ужин к булгарину или... Филадельфийское общество. Июля 15-го. Ездили с Косовичем к Татариновой. На краю города, за московской заставой, у соснового бора, три деревянные дачи, ворота на запоре, собаки на цепях, высокий тын с острыми бревнами, не то острог, не то скит. Внутри темные переходы и лесенки. Комнаты имеют вид моленных. Иконы, хоругви, паникадила, ставцы со свечами. В большой зале изображение Духа Святого в виде голубя на потолке и тайная вечеря во всю стену картина академика Боровиковского. Госпожа Татаринова приняла нас в спальне тесной келейки, где пахло лекарствами, ладаном и мускусом. несмотря на июль месяц, натоплено и народу множество. Кого тут только не было: тайный советник, директор департамента в бывшем дядюшкином министерстве Василий Михайлович Попов, статский советник, директор человеколюбивого общества Мартын Степанович Пилецкий, штабс-капитан Гагин, отставной поручик, племянник генерал-губернатора, мой бывший соперник по танцовщице Истоминой Алеша Милорадович, командир лейб-гвардии егерского полка генерал-майор Головин и какой-то старенький приказный Лохвицкий в сюртучке Мухаяровом, так называемое кувшинное рыло, и девица Пипер, госпожи Загряжской ключница, и прачка Лукерья, и Просковья убогая, должно быть, нищенка с церковной паперти. Но любопытнее всех Никитушка, солдат, бывший музыкант первого кадетского корпуса, а ныне титулярный советник, в сей чин возведен за пророчество. Никита Иванович Федоров, после маменьки первый у них наставник и пророк. Старичок плюгавый в засаленном фраке, со Станиславом в петлице и медную серьгою в ухе, похож на старого будочника, малограмотен, буквы с нуждою ставит, а музыкант отменный, слагает священные гимны на голос русских песен. Никитушка сидел у маменькиных ног на низенькой скамеечке и перебирал тихонько струны на гуслицах. Госпожа Татаринова полулежала больная в спальных кожаных креслах. Лицо изможденное, сухое, смуглое, на верхней губе усики. Похоже не то на старую цыганку, не то на Божью Матерь Адигитрию, чей образ тут же висел в головах над постелью. Глаза прозрачно-желтые, должно быть, в темноте, как у кошек, светятся. Никогда я не видывал у женщин таких мужских глаз, и это мужское в женском весьма привлекательно. Обращение светское. Урожденная баронесса Буксгевден, воспитанница Смольного, говорит по-французски лучше, чем по-русски. «Если вам не нравится в нашем филадельфийском обществе, — сказала мне с достоинством, — покорнейше просим только не рассказывать. Мир имеет и без того довольно предметов для осуждения». И потом на ухо, с таким ласковым видом, как будто мы с нею старые друзья: «Я знаю, у вас большое горе, но имейте надежду на Господа». Я боялся, что заговорит о Софье. Кажется, тотчас же встал бы и ушел. Но, должно быть, поняла, что нельзя об этом говорить, замолчала и потом прибавила: «Сердце человеческое подобно тем древам, кои не прежде испускают целебный бальзам свой, пока железо им самим не нанесет язвы». Наконец спросила прямо, просто, почти грубо, но и грубость сия мне понравилась: «Верю ли в Бога?» И когда я сказал, что верю: «Не знаю, — говорит, — как вы, князь,